Собирать всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, города Екатеринбурга, о жизни и скаутском движении.
У микрофона ведущая Вероника Беденко
и Александр Дудко. Саша, что у нас произошло на этой неделе?
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В прошедшие выходные следопыты дружины совершили небольшое восхождение на южный склон горы Качканар. Данное мероприятие, приуроченное ко дню рождения руководителя 198-го отдельного отряда организации юных разведчиков во имя Ермака Тимофеевича Валерия Галактионова. Мы уже знакомы со скаутами отряда. 3 месяца назад мы провели совместное мероприятие «Рождественский сбор». И теперь для нас поход на гору Качканар стал новой встречей со старыми друзьями. Погода выдалась весенняя, теплая. Зимний поход стал почти летним. Труд подъема сделал всех мокрыми, и мы почувствовали приближение летнего сезона. Совсем скоро походы, слеты и сборы на природе станут еженедельными. Инструктор отряда во имя святого равноапостольного князя Владимира Ксения Нагуманова приняла участие в конференции учителей в городе Кушва. Это ее первый опыт в публичном общении. Она рассказала, что про скаутское движение многие знали. Ксения объяснила, что означает символ БПС. Слушатели согласились, что нужно самим создавать православную среду. И как хорошо всем вместе соборно молиться и трудиться. Атмосфера была дружественная и понимающая. 65 лет исполнилось скауту-инструктору Валерию Галактионову. Более 20 лет он руководит 198-м отдельным отрядом организации юных разведчиков во имя Ермака Тимофеевича. Он начинал развивать скаутское движение, когда об этом никто ничего не знал, и связь скаутов с пионерами исторически не прослеживалась. Валерий столкнулся со многими трудностями, но выстоял и добрыми делами с ребятами доказал важность скаутского воспитания юного поколения. Если скаут значит навсегда, это можно сказать и про самого Валерия. В свои 65 лет он по-прежнему юный, бодр и полный перспектив. Желаем ему здоровья и внимания близких.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Сейчас в нашем эфире продолжение беседы с почетным флагманом каравеллы, инструктором по морскому делу Дмитрием Владимировичем Бахтеревым, инструктором по строительству флота Романом Евгеньевичем Радыгиным и руководителем дружины БПС Всеволодом Сергеевичем Кривцовым.
Наверное, для Свердловска и Екатеринбурга надо отметить еще один класс яхт, который существует только здесь. Где-то в конце 70-х Владислав Петрович Крапивин разработал свой класс яхт под свои задачи. То есть была построена яхта класса «Штурман», детская яхта на экипаж порядка 4-5 человек. То есть если до этого мы говорили, что спортивные яхты – это одно- и двухместные, то вот яхта класса «Штурман», она вот как раз на более такой приличный экипаж, детей 4-5 человек. Идея этой яхты, насколько мы понимаем, заключалась в следующем. Поскольку это детский отряд, и туда приходят, это разновозрастный отряд, одни приходят раньше, другие позже по возрасту, да, то экипаж яхты комплектуется из более старших и более грамотных, умеющих уже ходить ребят, им добавляются матросы, которые вот еще ничего не умеют. То есть ребенок растет и учится ходить на яхте последовательно в своем экипаже, начиная от роли матроса, заканчивая роли рулевого. Но эта задача не стояла. Как воспитательная, по-моему, ей равных нет. По крайней мере, на сегодняшний день вот задачу именно формирования экипажа как ячейки, экипаж как часть отряда, который на суше и на море действует, и никто ничего не лучше не придумал.
Я надеюсь, что да, вот то, что сказал Дима, вот эта передача опыта фактическая вот на примере, прямо в походе, когда человек обучается, действительно у Крапивина эта задача получилась. Когда он придумал этот проект, когда он понял, что в два человека в экипаже яхты это слишком мало, надо, чтобы уже на ходу ребенок впервые, новичок, уже увидел своими глазами, как это все делается, и уже начинал постепенно вживаться в эту роль яхтенного матроса, а потом рулевого. То есть лучше действительно не придумаешь. И все, и у них тоже получаются из них хорошие спортсмены, из выпускников «Каравеллы». Но это уже выбор взрослого человека. Это просто начальный вот этап воспитания проходит там, а потом уже дорастают вот уже до гоночных или до каких-то других круизных там походов и всего такого, что может только человек вообразить. Человек, сдавший, научившийся ходить под парусом, он может в любую страну приехать и продемонстрировать свое умение управлять парусным судном, может сесть за руль какой-то арендованной яхты или что-то такое. Вот это еще одна степень свободы, невероятная возможность получать приключения на воде.
Я думаю, нашим родителям будет интересно знать, вообще спорт, связанный с плаванием, это затратно, и вообще кто может прийти сюда? И
это дорогой спорт. Если заниматься яхтенным спортом всерьез, как спортсмены, это действительно дорогой. Ну, например, стоимость детской яхты одной от 150 до 200 тысяч рублей.
Самой маленькой.
Ну, да, мы начинаем с самой маленькой. Плюс не считая экипировки. То есть, если человек занимается спортом, а значит, он будет ходить, невзирая на погоду, с мая по октябрь, то, собственно говоря, у нас лето это короче. То есть это будет недешево. То, чем мы пытаемся заниматься.
Ну, это командная не пытаемся, работа. А занимаемся.
Да. Командная работа,
да. Да, то, чем мы занимаемся. Тут все проще. То есть здесь гораздо меньше требования финансовой составляющей для родителей. Я даже затрудняюсь сказать, потому что за счет чего. Ну, потому что родителям не надо покупать себе яхту.
Да,
нашлись добрые люди, которые
я как руководитель штаба могу тут дополнить, что на самом деле в планах привлечения грантовых средств, субсидий наших межрегиональных и региональных, привлечения денег от попечителей, благодетелей и средств родителей здесь рассматриваются как маленькая толика, только может быть для обустройства тех помещений, в которых ребята находятся, чтобы создать среду. Сами, конечно, плавсредства не будут собственностью дружины, и, соответственно, конечно, дружина будет изыскивать средства для того, чтобы их вложить. И средства эти приобретаются не для того, чтобы они в гараже стояли, и там Петя Иванов брал ее летом и выходил на ней катался, да, как вот, допустим, скейт может быть лично чей-то, велосипед чей-то может быть лично, лыжи чьи-то лично, а это общее достояние. И на ней надеемся, что если построится вот наш маленький там флот, да, на этих суднах будут ходить ежегодно ребята из поколение в поколение, будет преемственность, и надеемся, что когда-то однажды придет какой-нибудь уже повзрослевший дяденька или там девушка и скажет, а где вот моя яхта, которая там называлась так-то, так-то, можно ее еще видеть, жива ли она? Так она сейчас на воде, на ней поплыл там мальчик новый уже, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот так должна складываться судьба этих малых суден, и поэтому, конечно, здесь деньги не совсем играют большую роль. Ну и кроме всего то, что у нас ребята сразу, мы не всех вовлекаем. То есть вот у нас сейчас в дружине, там за нашей спиной, я знаю, что есть обсуждение среди ребят, вот морское дело, всем ли оно будет доступно, зачем оно нам надо, и вот там вообще дружину переименовывать ли в морскую или не переименовывать. Вот. Но мы понимаем, что это процесс. Мы встали на этот путь. Мы, во-первых, носим имя великого флотоводца. Да? Во-вторых, мы должны показывать, что богатство Божьего мира для православного человека ничем не ограничено. Что на самом деле мы можем воспитывать детей в любой среде. И чем эта среда более насыщена и интересна, тем нам там православным интереснее, потому что мы найдем себе там еще большее применение для духовного роста детей. Ну, вот сложно сегодня работать с ребятами. Очень много искушений с внешней среды, информационных всяких потоков различных. Вот. А нам надо, чтобы у нас тоже что-то было такое весомое в противовес. Потому что ну вот, раскрытие Божьего мира в лесу, это да, это у нас есть. Мы показываем ребятам, уже говорим, ребят, смотрите, одно фотографии рассматривать красивые природы, а другое самому увидеть, как туман встает утром, да? А тут туман на воде, здесь еще и море, здесь еще и путешествие по всей стране. Для нас же ведь сразу же раскрываются границы нашей области. Одно ходить на гору Волчиху, там мы уже не просто ходим, у нас уже экодесант, мы ходим мусор собирать туда. да, или там, допустим, мы там в тоннель Дединский поехали мусор собирать, мы так говорим, а здесь ты конкретно едешь по природе всей нашей необъятной земли, и как сложится потом судьба этих ребят. Есть еще ведь неисследованные глубоко места. Есть еще у нас Антарктида, в которую могут наши дети, вот, которые с нами здесь растут, еще поехать и конкретно что-то там, какую-то точку назвать своим именем или именем каких-то святых. Да? То есть для них это все открыто будет благодаря тому, что мы начинаем заниматься морским делом. И вот когда мы говорим о деньгах, мне кажется, надо сразу об этом вспоминать. О тех возможностях, которые открываются. И как мы только поймем, что возможности намного-много выше, что даже на весы их не положишь и невозможно это положить, что вот эти копейки, ну, надо просто потрудиться, постараться их собрать, привлечь людей, заинтересовать, поговорить на уровне администрации и так далее. И деньги эти появятся, мы же знаем о том, что Господь милостив, в любом случае они у нас будут для того, чтобы наши ребята, самое главное, духовно росли, что нам нужно-то, нравственно росли, чтобы они друг друга поддерживали, чтобы у них дисциплина и ответственность росла между друг другом, чтобы они создавали потом хорошие, православные, крепкие семьи, и на детей своих приводили же в эту среду, говоря, смотри, вот здесь вот можно познать, ну, больше, чем, может быть, ты, если ограничишься только той жизнью, которая не всем предоставляется вот такая. А здесь ты можешь прямо узнать весь мир, поездить, покататься, посмотреть. Мы даже сами сегодня не можем представить, иногда, конечно, как взрослые люди, нам стыдно об этом, наверное, признаться, а может быть, не стыдно, а так это, нам не поверили, что мы мечтаем, сидим за чашечкой чая и говорим, слушай, ну ведь можно ведь туда поплыть, да, туда можно. Вот мы даже сами еще не представляем, куда эта яхта нас заведет, и будет ли она одна, а не будет ли там регата, а не появятся ли там единомышленники, а не, может быть, к нам присоединятся еще какие-то организации, которые скажут, давайте все вместе поплывем, может, это станет российским движением, это трудно сегодня сказать. Но в любом случае, я хочу напомнить одну вещь, когда мы ходили на сплав по реке Туре и впервые увидели с воды Меркушина и вышли на берег и разговаривали с местными жителями, они сказали, что, ну, кроме местных рыбаков никто Меркушина с воды не видел. И для них было это величайшим удивлением, что мы приплыли аж с Верхотурья. И когда мы в нашей туристическом отделе Свердловской области разработали паломнические маршруты, получили премию, нам точно так же сказали, вы знаете, говорит, наверное, самое интересное, то, что вы видели, это наши села и храмы, и нашу жизнь с воды. Так ее еще никто не видел. Это не из автобуса в окошечко, это не на комфортной машинке приехать. Это такой труд, который тебя еще и заставляет больше сопереживать с теми местами, в которых ты появляешься. Мне кажется, это сразу в сердце и навсегда. По-другому не получается. И с воды точно так же. Я думаю, что с яхты увидеть Россию, это значит, что она у тебя там ляжет и будет лежать там, где она должна лежать, глубоко в душе и сердце.
А что ты здесь делаешь?
Всем привет! Сегодня у нас в программе скаут Афанасьева Таисия.
Здравствуйте.
Таисия, какое у тебя хобби?
Мое хобби, лучше сказать, увлечение, это легкая атлетика. Я уже 5-й год занимаюсь этим видом спорта, и мне очень нравится.
Как это тебе помогает в жизни?
Благодаря этому хобби я стала более выносливой и сильная. Я могу пройти несколько километров. Очень часто меня посылают за каким-то предметом сбегать, потому что все говорят, ты же легкий атлет, давай беги, докажи, что ты можешь.
Беги, лесной мальчик, беги.
Вот, и я бегу, приношу предмет, все говорят, ох, ты как-то быстро, ты что, куда-то ходишь? Да, я говорю, вот, у меня есть цель в жизни, я легкий атлет, я могу.
А конкретно что вы делаете на легкой атлетике?
У нас специальность... Это прыжки в высоту. Я уже где-то года 4 из 5 лет я занимаюсь именно вот этой направленностью, прыжки в высоту.
Тася, как ты пришла к легкой атлетике?
Ну, на самом деле, я не хотела никуда записываться, ни на какие кружки, ни в какой спорт идти я не хотела. Мне заставили в школе, мне сказали, что либо ты идешь на какой-нибудь кружок, либо мы тебя записываем на кружок, что-то, по-моему, конный спорт. Я ужасно боюсь лошадей, поэтому я выбрала все-таки идти на легкую атлетику.
Когда ты поняла, что легкая атлетика тебе нравится и ты хочешь этим заниматься?
Очень не сразу, потому что прошло где-то года 3, и только после этого поняла, что я неразлучна с легкой атлетикой. Я пыталась где-то неделю не ходить на нее, но у меня ничего не вышло, потому что я не могла от нее отойти.
Отказаться, да?
Да, отказаться.
А чем тебе нравится легкая атлетика?
Всем тем, что она полезна для здоровья, тем, что там есть ребята, которые поддерживают меня, тем, что там проводятся соревнования, после которых и у меня просто счастье и эйфория, даже если я что-то ничего не выиграла, то мне все равно очень нравится это, потому что это какой-то адреналин присутствовать на соревнованиях, смотреть, как все ребята прыгают, стараются, как показать себя, послушать других.
А как ты себя чувствуешь во время прыжка?
Во время прыжка я вообще никак себя не чувствую, я ничего не думаю, кроме того, как что...
Насколько высоко ты прыгнула.
Да, я просто думаю, что надо вот перепрыгнуть эту планку, надо это сделать. Просто я очень пытаюсь сосредоточиться перед прыжком, ни с кем не разговариваю, чтобы энергия вот эта сохранилась прям до самого конца. У меня есть человек, на которого я равняюсь. Это из женщин, это Елена Исимбаева. Но она тоже прыгала в высоту, но она прыгала, правда, с шестом. Это немножко другой вид спорта, но да, все же приближенный к моему. А из таких спортсменов, из мужчин-спортсменов, это Иван Ухов. Он тренировался в нашем спортзале «Луч», и он мировой чемпион. Его рекорд до сих пор никто не побил. Он прыгнул без шеста 2.42.
Ничего себе!
Сантиметра.
Чего достигла ты за это время?
Я достигла, как я считаю, еще немногого. Я прыгнула 1.50 м. Вот. Но я планирую в будущем улучшать свои результаты.
Довольно неплохой результат для обычного человека. Так, для себя.
Для себя, но да. Улучшать, в общем, результаты, как по мере моих сил.
Благодаря легкой атлетике, смогла ли ты избежать вредных привычек?
Да, многих вредных привычек я смогла избежать. Например, вот всякую вредную еду там, и даже вот мой сон раньше, он всегда был очень плохо настроен, но тренер мне сказал, что надо ложиться именно какое-то конкретное время и вставать тоже. То есть благодаря тренировкам я стала очень... планировать свой день, то есть я в определенное время встаю, в определенное время ложусь, завтракаю, обедаю, ужинаю и так
далее. У тебя образовался распорядок дня.
Да, то есть только благодаря этому. То есть даже вот, например, я раньше могла спокойно там пропустить какие-то даже учебные процессы, но вот легкую атлетику я никогда не пропускала, ни одного соревнования еще. Все эти 5 лет я ходила на все соревнования.
А сложно ли соблюдать Великий пост спортсмену?
Да, это, наверное, самое такое сложное из всего, что приходится переживать, потому что, особенно когда все друзья едят как бы мясо, все, вот, и, ну, даже те, кто не спортсмены, просто едят, ты понимаешь, что тебе это нужно, но все равно приходится какими-то путями
альтернативами,
избегать.
Да.
Да, там есть белок, извлекать белок из других продуктов. Ну, это достаточно сложно, да. Физическая потребность, потому что спортсмену очень сложно без мяса.
Ну, вот я, насколько знаю, можно питаться бобовыми и неплохо замещать.
Бобовым, да, орехи. Много белок в чем содержится на самом деле.
Тася, а кем ты хочешь стать в будущем?
Я пока точно не определилась, но это точно будет не спортивное направление, потому что спорт — это все-таки больше для души, для меня самой.
А есть ли возможность у взрослого человека позаниматься легкой атлетикой нерабочего времени?
Я думаю, да, потому что если тебе нравится дело, то ты в любом случае можешь найти свободное время для того, чтобы выполнить то, что тебе хочется.
Хочешь ли ты в дальнейшем заниматься не только легкой атлетикой, но и скаутингом?
Скаутинг очень похож на легкую атлетику, потому что в скаутинге нужна та же самая выносливость, та же самая дисциплина и режим очень строгий, потому что без этого никак. Скаутинг также помог мне организовывать свой день. Я также обрела в скаутинге очень много друзей.
Спасибо за интересный рассказ.
До свидания.
Это была передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова, города Екатеринбурга. Свистать всех наверх!
Еще больше новостей вы можете узнать в нашей группе «Морская дружина БПС».
Также отправляйте нам письма с отзывами и пожеланиями. Нам важно знать ваше мнение. Отправляйте их по адресу: город Екатеринбург, переулок Центральный рынок, 6.
До скорых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести! Салют флагу!